Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Чумаков.
Ну и, друзья, вот весна, Марин, ты
да,
не поверишь,
Макс.
Я сегодня иду и прям чувствую весну. А знаешь почему?
Нет,
а знаешь,
не
почему?
Догадываюсь, потому что 3 марта на дворе.
3 марта на дворе, так. А во-вторых, потому что под нашими стенами нашего здания возводят летнюю веранду. Да, я тоже сам себе кричу слишком сильно.
Немножко оглохло
летнюю
сегодня,
веранду,
да.
Представляешь? Уже начали, еще лед.
Есть в нашей жизни что-то постоянное. Это
что-то
летняя
постоянное.
Веранда,
да, да.
А у нашего местного кафе-ресторана.
Да, нет, ну и радует то, что они все-таки каким-то вот таким вот этим вот своим поступком, этим образом,
как
они...
Как настроение сразу
приводят, да, не приводят, а подводят нас к ощущению весны,
скоро
радости.
Скоро окрошку будем есть на верандах, да, наша любимая?
Да, но сначала мы блины поедим на следующей неделе.
Ну, я думаю, вот. Что веранду, конечно, к следующей неделе не откроют.
Нет, ну, конечно. Ну, хотя, знаешь, в связи с последними событиями, так как в прошлом году многие рестораны, кафе и всякие различные питейные едальные заведения потеряли много денег, может быть, они в этом году и в марте-апреле откроют,
ну, да,
веранды, чтобы уж по холодку и чтобы хорошо... денежек заработать. Так, по дню сегодняшнему пробежимся, давай.
Что у нас сегодня происходит?
Всемирный день писателя. Представляешь, друзья, если вы имеете какое-то отношение к World Day of the Writer, то мы вас congratulations.
Как говорится.
Как говорится, да. Вот, поэтому поздравляем всех писателей, писательниц, я не знаю, поэтов.
Графоманов.
Даже можно сказать блогеров маломальских. Они же тоже практически что-то там пишут, сочиняют. Вот. И мы поздравляем вот с этим днем. Каждый человек может стать, ну, подожди, да, я дочитаю вот эту вот фразу. Каждый человек может стать, значит, писателем, уже фраза исчезла куда-то, по той простой причине, если он что-то будет описывать и если он что-то будет конспектировать.
Ты вел дневники в детстве когда-нибудь?
Ты знаешь, вот дневники не вел, но я вел, как-то скажем, дневник своих фантазий, вот так вот. Я записывал какие-то... Мне больше всего нравилось, я тогда зачитывался к этой польской писательнице...
Яны Хмелевской.
Яны Хмелевской. Мне было лет там 13-14. Да-да-да.
Все
красное.
Мысли.
Да, потому что мы с тобой уже, знаешь, тут много лет сидим. Вот. Здесь я имею в виду. И мы... Тогда с моей подружкой, одноклассницей, мы писали, придумывали всякие детективные истории.
Я это обожала.
Ой, я тоже. И кто круче?
У меня была серия детективов про кота Василия в школе.
Да ты что?
Конечно, да.
У меня была серия детективов, но не про кота Василия, а про какого?
Три главы вышло, три части.
Да ты что?
Не помню, про что, но был кот Василий, да, что-то он там делал.
Ну вот примерно то же самое и у меня было, только там был человек, и мы с Аней, вот, которая моя подружка, мы соревновались. И класс потом читал, у кого захватывающий, и кто угадает концовку. И почему-то концовку мою все всегда угадывали. У Аньки более был заковыристый,
конец, да,
да, такой вариант концовки, а у меня вот как-то вот сразу...
А еще я помню, нас в школе заставляли вести, никогда не любила это делать, дневник наблюдения за природой.
Да, ты говорил, Синичкин дневник еще их
я
называли.
Не знаю, как он назывался, но...
В мою пору Синичкин
да,
дневник.
Да, и вот эти вот, знаешь, изменения в природе происходят год от года, и что меняется каждый день, нужно было придумывать что-то новое, а если в природе ничего не происходило, нужно как-то нужно включать свою фантазию.
Ну что, ты не могла придумать? Про пол червячки поползли. Кстати, новость где? Подожди.
Так, про червячков?
Нет, про природу. Эксперты сообщили о нашествии щеглов в Москве. Щегол, друзья,
это птица.
Птица,
а не то, о чем вы подумали.
Да, да, да. Наибольшая концентрация этих птиц наблюдается на юго-востоке столицы.
Самое большое их число отмечено в природном заказнике Жулебинский. Специалисты МОЗ природы насчитали до 40 щеглов в стае.
Какой?
Почему это они орудуют на юго-востоке в Жулебино? Как так себе выбор, я бы сказала.
Ну, потому что видно...
Я понимаю, там
где-нибудь... В районе Тверской там...
На юго-западе хотя бы.
Снегири орудуют, банда снегирей.
Да, работает. А Кот-Дебошир, помнишь, была новость, который пробрался на борт... самолета, и потом, еще мало того, что пробрался на борт самолета, он пробрался еще в кабину пилота.
Боже мой,
начал приставать к пилоту. Я не помню, где это было, по-моему, не в России. И пилоту пришлось экстренно просить посадку, да, потому что кот как-то...
перебрал в Шереметьево.
Кот перебрал, видимо, он решил как-то сменить курс, обстановку, но как-то...
Потребовал с когтями под гором летим в Турцию, в теплые страны.
Где рыба побольше, свежая.
На Занзибар. Нет, на Занзибар сейчас лучше не лететь. Еще сегодня Международный день охраны здоровья уха и слуха.
Мы вас услышали, друзья.
Да, мы вас услышали, эта программа, это день...
Несмотря на то, что половина редакции глухая. Да,
нет, это день просто идеально ложится, в, наша программа идеально ложится в этот
наше
день.
Прям, ухо, да. Наша ушную раковину.
Да, ну, оториноларингологов, я думаю, надо поздравить, знаешь, кто это? Оториноларингологи,
да,
лоры.
Да.
Вот, поздравить с этим днем. Еще Всемирный день дикой природы.
Тоже
вот,
сегодня отмечают. Да.
В Грузии день мамы, а вот в Японии день девочек.
Интересно,
ну, вот такая вот история.
Интересно.
Вот, плюс еще...
День памяти князя Игоря сегодня отмечают.
Да, ну, давай свою вот эту почитай.
Овсянки сегодня отмечают, это народный календарь. Овсянки, Ярила с овсянкой, Ярила... Ярила еще с чем-то непонятным. А, Ярила
с бараной, барана это.
Да.
Бороди, бара... бара... Короче, как... землю делать для посадок.
Барановать.
Да, барановать, да.
Ярил — это мифологический персонаж, имя которого древние славяне связывали с солнцем и плодородием. Угу. Да, я помню это. А по поверью, в этот день бог брался за саху и барану, проверяя, готовы ли они к весенним полевым работам. Также поступали и крестьяне, осматривали инвентарь. Соответственно, работа прибавлялась у кузнецов. А рачительные хозяева несли инструменты на починку. Друзья, сегодня, в общем, нужно как-то свою почву
на
проверить.
Починку,
да.
Инструменты.
А инструмент, если что-то не так, все идите к знакомым кузнецам и пусть они чинят ваш инструмент.
Женщины пекли овсянки, это овсяное печенье такое, значит, их вырезали, кругляши делали или полумесяцы,
так.
Но вот пекли и делали очень, по-твоему, мне кажется, из овсяной муки это
наверняка
даже очень
там был
хорошо.
Сахар,
300 граммов вот
нет,
добавляли.
Нет, это многовато, конечно. Кстати, прилет овсянки в этот день, друзья, обещал скорое наступление тепла. Люди говорили...
И сулит да, любовь еще.
Да, люди говорили, что в этот день нет от Ярилы укрытия снегу. Топит он его, не жалея сил.
Все?
Да, и именины сегодня еще у Анны, кстати. Василия, Виктора, Владимира и Кузьмы.
Да.
И Лев, Льва, и Павел тоже
Льва,
мимо не прошли.
У Льва.
Да.
Ну, слава богу. И еще, знаешь, я хочу поздравить сегодня с днем рождения человека, который недавно ворвался в наши умы и в наши головы. Именно, ну, он давно, мы его знаем, но вот со всех экранов он буквально недавно. 3 марта 66 года родился Миша Мишустин. А как принято сейчас, конечно, говорить, Михаил Владимирович Мишустин, российский государственный деятель, политик, экономист. Ну, друзья, поздравляем от нашей радиостанции, от лица радиостанции Михаила Владимировича. Мы поздравляем с днем рождения. Ура! Идем дальше, Марин.
Давай.
Мы вас услышали.
Итак, Россия разрешила ввоз племенных улиток из Европы.
Важная, важная
новость. Очень важная. Да. Также правительство рассматривает возможность вывести из-под санкций устрицы, мидии и белоногие креветки, говорится в постановлении на портале правовой информации.
Слушай, ну, заживем,
к чему
наконец,
я, да. К чему да. я это? Это говорит о том, что снимаются санкции, против нас вводятся санкции той же Америкой, а мы снимаем постепенно.
А Европа просто не успевает съедать столько устриц, мидии и белоногих креветок.
А Европе просто
что
больше...
Что за белоногие креветки? Есть какие-то...
Ну, есть, у них ноги белые.
Белые
у креветок.
Ноги.
Просто уже у Европы, да и у Америки уже санкций не осталось, которые против нас можно вводить. Угу. А мы уже стали послаблять. И представляешь, скоро настоящий пармезан французский к нам пойдет, итальянский. А, скоро настоящие придут к нам сыры и колбасы из Германии.
Рекой.
Да, а почему нет? Угу. Вот ты радуешься тому? Или уже не нужно нам этого всего импорта, потому что уже есть все наше?
Слушай, ну у нас есть вкусный сыр, конечно, но он стоит 3000 рублей за килограмм. Это меня немножко это, настораживает.
А ты думаешь, придет итальянский Маздам или Горгонзола или какая-нибудь
Гранд Падана,
а будет стоить меньше? Пармиджано, да.
Не знаю.
Давайте спросим у наших слушателей. Друзья, расскажите, вот вам хватает то, что есть на прилавках, тех продуктов, их вкуса, их цены, или все-таки импорт нам важен? И вот мы ждем, нам нужно, чтобы пришло что-то. Вот эти вот белоногие креветки, которые скоро будут продаваться, вот эти вот устрицы...
Мидии.
Улитки, да, племенные. Или всего своего хватает.
Не в Крыму... какого-то особенного племени?
Племенные? Да. Ну, типа того, да. Но я думаю, что племенные...
Есть без имени и без племени улитки обычные,
нет, я думаю, племенные – это когда их на фермах разводят. Знаешь, это когда в племени большом, какая группа, дом 2, вот, где их там масса, вот, всех разводят. А обычные креветки...
Ты знаешь, я впервые...
Улитки ловят просто так.
Улиток попробовала в Париже в одном из...
Тебе не понравилось?
Нет, не очень понравилось. Это было достаточно вкусно, у меня не было никаких неприятных ощущений, но, наверное, я бы не стала этого повторять.
Ну, эскарго называется это блюдо по-французски. Mm-hmm. Это деликатес, который можно поесть 1-2 раза в жизни и сказать, все, поставить галочку, я это пробовала. Как для многих устрицы. Для тебя вот устрицы тоже не еда. Вот.
Маздам голландский сыр, не путайте, подсказывает шеф-командор.
А мы маздам вообще пока не называли это слово. Хорошо.
Ты говорил, ну ладно.
Но у нас сделаем есть сейчас вид, российский маздам тоже. Вот. 7373948, поговорим на эту тему немножечко. Код города 495. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Ильдар.
Здравствуйте, да, Ильдар. Ну как вы думаете, вот нам нужна в данный момент, когда уже 8 или 7-8 лет прошло, нет, 7 лет вот уже с момента введения санкций?
Ну смотрите, какая ситуация. Если почувствовать колорит, что вот иногда выезжаешь в Италию там, или во Францию и качественно, круто, реально кушаешь и с собой привозишь, и вот чтобы почувствовать вот этот глоток, как бывает на самом деле круто, то не нужна, да, можно жить так вот. Если, потому что это будет каждый день, это изобилие, оно, наверное, надоест. Но вот я в метро ходил раньше, 2010-2011 год, вот. Ну, смотрите, там какая ситуация. Раньше все колбасы были импортные, Франция, Италия, шикарные, вкусные. Это вот как праздник был идти. Сейчас лежат наши. Ну вот, честно говоря, вот, ну, ошметки. Ну, никакие, ни сыры, ни колбасы. Какая-то вот, вот ни о чем. Вот, да, и по ценам таким, как раньше, ну, дороже, чем итальянские. Вот я раньше пиццочки брал, импортные, да.
Что брал?
80 рублей.
Что вы брали?
Пицца. Пицца. 80 рублей было. Сейчас хожу, смотрю, 320. Вот эта вот итальянская пицца замороженная.
Понятно,
метра.
Да.
Это 2012 год и 2021 год.
Нет, ну вы...
Вот, конечно, мы ничего не научились делать за эти годы. Вся вот наша... Вот
это вы так считаете?
Все,
понятно, ваша точка. Ателье, почему вы эксперт? Вы работаете в этой области?
Да, в ресторанном бизнесе я работаю.
И что? И не вообще ни один продукт у нас не отвечает. Сыры, например, фермера-сироты. Или, правильно, сироты. Вы ели когда-нибудь, смотрите, его сыры?
Ел, конечно.
Сыры адыгейские. Адыгейские.
Примерно так же, как вот вино Павла Швеца. Есть Гюрстраминер Эльзасский, который будет стоить Гран-Крю, да, и настоящий эльзасский, с родины, и он стоит дешевле, чем Павел Швеца.
Ну, понятное дело, крымские вина, там, они, мы с вами совершенно согласны. Спасибо большое. Дело в том, что это, во-первых, они делаются малыми порциями, они не делаются, вот знаешь, партиями, порциями, да, они не делаются вот прям
на заводских масштабах. Ну, ты знаешь, я согласна с нашим слушателем, очень дорогие крымские вина, да.
Дорогие, я вот когда был в прошлом году, да, я покупал как раз вот и за 3, за 4.
Кстати, дешевле стоит.
То же самое, Марин. Так, да? Те же 3000. Вот эти вот и от вот этого Павла, и вот еще там имена. Я сейчас не вспомню.
Финагория,
можно, да. Нет, это нет, это не то. Финагория, они, кстати, не такие дорогие. А именно такие, знаешь, эксклюзивные от рестораторов молодых, которые вот это все придумывают. И сыры тоже в Крыму. Устрицы. Устрицы, вот мы ели по 240 рублей устрица. Для Москвы это нормальная цена. Для Крыма это, конечно, дороговато, но так как там была вся Москва, тоже нормально все ели. И, на мой взгляд, появились продукты, которые соответствуют нормальному качеству. Вот кто-то написал, у нас не сыры, а одна пальма. Да, ну вот я вам клянусь, что нету. Но,
знаешь, в эту пятницу я ела...
Нету в этих сырах дурблю. Пальмы.
Дорблю. Так, я вообще сырная душа, и мне кажется, я могу есть один сыр в разных вариациях.
Круглосуточно,
с овощами, с мясом, вообще безо всего и так далее. Ну, не такой дорблю, Макс. Он очень похож на плавленый сыр, но не такой.
Ну, да, может быть, ты права. Вкус немного другой, другая текстура, другая рецептура. Но все равно это нормальный, качественный продукт. Я вчера купил, ты не поверишь,
но зашел... Но стоит как крыло самолета.
А я вчера купил тильзитер сыр. Мне нужно было для пасты. Мне потереть сыр надо было. Тертого сыра я не нашел. Маздама не было в этом магазине. Идти в другой магазин за 2 километра мне не хотелось. Я купил тильзитер. Я думаю, начал тереть и кусочек себе отрезал. Я попробовал, и мне так понравилось. Он нормальный, насыщенный вкус. Он совершенно не, там, не мокрый, не сухой. Он нормальный, мягкий сыр. И мне очень понравился сыр. И по цене я купил за 350 граммов, стоило в районе 500 рублей. Нет, я тебе вру, 350 граммов где-то в районе 300 рублей стоило. Ну, как бы нормальный совершенно сыр.
Я очень люблю козий сыр.
Килограмм там где-то 1000 рублей.
Очень люблю козий сыр, шевр, да, какой-нибудь. Не мягкий, а именно который, ну, можно нарезать кусками. И до санкций я помню, что он стоил в районе 600-650 рублей за килограмм. Сейчас такой сыр стоит, ну, в районе 3000.
Марин, что мы вспоминаем те цены? Тогда и доллар просто стоил по одной цене, а сейчас другая цена. А,
Анфиса нам пишет, очень грустно, что рынок ломится от обилия животного происхождения сыров и различной кисломолочки. У меня аллергия на лактозу. А вот бы в России более массово делали веганские сыры и йогурт. Я уверена, спрос на это будет. Я ела веганские
такие,
сыры.
Да, сыры, да.
А, это очень вкусно, если даже вы не веган. Мне просто интересно все новое пробовать. А если аллергия на лактозу, мне кажется, можно попробовать есть козью молочку. Там другой белок.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте.
Согласен.
Меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Здравствуйте.
Вот, я хотел бы напомнить отзыв о отечественной сельскохозяйственной продукции моего покойного тезки Даренко. Так вот, он о советском сыре, о российском, раздался, что это нечто такое, это вот казеин, пожеванный собакой. Я вполне разделяю эту точку зрения.
Но вы не забывайте, Сергей Даренко был достаточно изощренный во всех сферах своей жизни и в еде тоже, достаточно относился к этому, скажем так. Ну и плюс в эфире он говорил тоже не очень лицеприятно о многом. А вы сами, Даренко хорошо, а вы сами что думаете? У нас плохие сыры, колбасы.
Ну, невозможно это есть.
Невозможно есть. А что возможно? Невозможно. Вы не едите сейчас сыры тогда, значит?
Нет, слава богу, друзья привозят.
Откуда привозят? Куда они? Европа закрыта.
Из нормальных стран. Ну, когда тут, так сказать...
А, ну, получается, год уже вчера был первый выявленный у нас в стране как раз ковидно-больной, и вы год уже не едите сыров и колбас.
Нет, колбасы, так сказать, я сам делаю.
А, вы сам делаете. Ну, а остальное все на такое полная ерунда, то, что производят в России, да?
Ну, в общем, пищевая промышленность по нулям.
Понятно, знаю, прекрасно, как... хорошо. Что вы едите тогда, господа, я не понимаю, гречку и рис?
То, что... Лучшая колбаса докторская, сыр колбасный, это вкусняшки, считает Греча. Как на ваш сыр, на ваш сыр, на ваш взгляд?
На ваш сыр.
Ламбер. Слушайте, мне кажется, неплохо.
Мне тоже, Тоха, мне нравится ламбер. Правда, его целиком покупать я никогда не покупаю, потому что я его не доедаю.
Знаешь,
он надоедает мне.
Очень нравятся сыры, которые мягкие, которые можно добавлять в салат, например, камамбер запеченный какой-нибудь.
Я люблю греческие сыры добавлять. Вот как он называется? Не тофу, а как? В салаты вот есть.
Обычный сыр.
Ну, творожный.
Соленый.
Да,
который,
да,
брынза.
Да, брынза, да, да, да.
Буратта какая-нибудь,
да.
Страчателла.
Конечно, я люблю вот с
буратта
страчателлой делать блины. Угу. Знаешь, блин, берешь, ну, то ли страчателла или буратта и заматываешь.
Шеф так. Командор издевается. Гран-падано, пармезан, что он нам присылает?
Посмотрим.
Что-то очень сухое и вкусное.
Мадонне называется...
Риджана, пармиджана, понятно.
А, пармиджана, да. Супер. Я сам сыр делаю, это очень вкусно, пишет 809-й. А вот 684-й нам сетует о том, нам не хватает продуктов, там... Нам хватает продуктов, нам денег не хватает. Но эта песня вам только дай волю, вы будете петь ее круглосуточно. А сыр Натура, как вам? Я не знаю, что такое сыр Натура.
Ну, он очень похож на Майкл. Сыр, вот, который до этого у нас спросили. На
Ламбер.
Да, очень похож.
А, понятно.
Ну, понимаете, он нормальный, у меня не вызывает он никаких эмоций. Мне вызывает эмоции пармезан. И все с ним связано.
Не знаю, у меня, я вот в выходные купил пармезан. Вологодская область. Вполне.
Знаменитый вологодский пармезан.
Вполне нормальный сыр. Да, конечно, это не сыр.
Сколько
там,
стоил килограмм этого сыра?
Я не знаю, сколько килограмм. У меня кусочек в районе 200 граммов обошелся в 400 с чем-то, в 500 рублей. Вот так вот.
Ну, значит,
420, что ли.
2500 стоит.
Да. Килограмм. Да, да, вологодский пармезан. Mm-hmm. Мне захотелось, я взял, я обожаю пармезана корочки, первым делом обрезал, и я его...
Мне кажется, утром с кофе, нарезанный кубиками пармезан, это...
И потом, знаешь, если хочешь, чтобы бесконечные корочки у пармезана были, не закрывай его в упаковку и
в холодильник. Я тот человек, который любит корочки от сыра, это ужасно. Я такой, конечно, гурман, да. Я люблю,
я люблю.
Люблю сыр, который ароматный какой-нибудь.
Но я
пахнет
вот не...
носками.
Ну, я тоже люблю, но на 1-2 раза. Угу. Каждый день не буду. Я купил еще, знаешь, сыр с грецкими орехами. Я дико пожалел. Я еще купил пол... Ну, там брусочек такой был. Я купил половину бруска этого.
Почему
я
ты прям... пожалел?
Ну, не зашло. Угу. Не зашло, вот не то, не то.
И
не
с травами то. Еще вкусные сыры, правда?
Вот с травами, да. Добрый день, как вас зовут?
День добрый, как обычно, Геннадий.
Да, Геннадий.
Ну, знаете, наверное, сказать, что прям без этого жить нельзя, ну, не скажешь. В принципе, да, уже привыкли просто.
Нет, во-первых. А российское вы едите? Сыр российский, молочку, колбасу?
Ну, ем, сейчас, ну, конечно, вот. Ем. Я живу в России, я сейчас никуда не езжу.
Нет, просто понимаете, качество, Геннадий, понимаете? Стоп, Гена, да. Послушайте. Вот звонят слушатели и говорят, ой, это пережеванная собаками еда, ой, это все Г, это Б и прочее, я не знаю, что это такое. Вот, и все это есть невозможно. А что вы едите тогда, граждане? Вы что, солнцем питаетесь, которого нет в этом городе? А?
Ну, это у Михалкова была там все наши хайты бронят, а сало русское едят.
Вот именно.
Я думаю, так
вот это
есть.
Вот меня просто поражает. Жить в стране, ее обливать грязью.
Да не надо обливать, я понимаю. Ну, просто, ну, к сожалению, вот еще проблема в чем? Что это позволило ценам прыгнуть на нашу продукцию, вот эти санкции, в первую очередь. Ну, не стоят они так же, потому что вот у меня младший внук, например, вот он, когда мы ездили, вот там он сыр трескает любой. Здесь это, знаете, редкость, какой он ест.
Когда так внук что, ездил, знаете, с возрастом вкусы еще меняются.
Не меняются вкусы у подлеца,
да,
не меняются.
Меняются.
Вот. И можно грустную новость?
Сейчас, Геннадий, ребята, сколько... Да мы, вы по поводу тренера хотели сказать, да?
Нет, не тренера пока еще, комментатора.
Ой, комментатора, коллеги. Да, скажите, да.
Юрий Розанов, к сожалению.
Розанов, ушел.
Да. Все, кто знают.
Конечно, да, мы тоже соболезнуем.
Всего 59 лет, но поэтому, ребят, грустно, но что
держимся, да. Спасибо, да. Геннадий, что вспомнили. Я вам тоже, да.
Спасибо.
Но я вот хочу сказать, Геннадий, что не знаю, сколько внуку, но пусть будет 10 лет. Через 20 лет, вот наверняка сейчас он оливки не ест, внук Геннадий, но через 20 лет он будет есть.
Я всегда сырный душу.
В 30-35 лет начинаешь есть оливки и маслины.
Ну, понятно, что вкусы меняются. Конечно. Я раньше тоже горький шоколад не любила, а сейчас что делать?
А сейчас только ты его и ешь.
Да.
Еще и личико себе мажешь.
Николай пишет: сижу, слушаю вас и трескаю геркулесовую кашу. Николай, вы никогда не пробовали варить геркулесовую кашу с сыром? Посмотрите рецепт в интернете.
А вот Анна пишет: да полно швейцарских сыров. Кстати, да. Я тут недавно захожу.
4500 вот ценник, да?
Да,
до
рублю.
От Грана Падана, мой любимый, тоже
4500, вот это какой сыр? Малитерно. Малитерно, да. Я тут недавно на Новослободской открылся...
Можно мне всю вот эту витрину домой?
Забирай,
пожалуйста.
Я тебе дарю. Мини-фудкорт. Мини-фудкорт. Знаешь, там называется...
Где?
На Новослободской и Лесная.
Да.
Это такое прям... Ну, вот чуть больше... Ну, как две наших студии. И там, вот знаешь, прямо участочки как... Ну, вот метр на метр. И там стоят фермеры, они продают еду различную. Пакет тут же продают, тут же прям делают. Там вот здесь сыры, там травы, там у них овощи, тут фрукты. Такой базар. Вот. Но все очень красиво, очень
дорого.
Да. И захожу, спрашиваю: извините, а это сыр чей? Она: итальянский. Я говорю: извините, а как вы, где вы взяли сыр? Она такая: ну, вы понимаете, я свои поставки не буду вам раскрывать, но есть возможность приобрести. Но мы на заказ больше, если хотите большую партию, на заказ. Я такой: ну, интересно. И правда она пишет: есть швейцарские сыры, вон, продают. В чем проблема?
Можете их попробовать, если у вас много денег.
Конечно.
Да?
Друзья, почему мы эту тему... вдруг затронули, можем ли мы без импорта или нет, а лишь потому, что Россия разрешила ввоз племенных улиток из Европы. И
ну,
мы
наконец-то.
Этому страшно рады. А еще и каких там белоногие... Кто?
Креветки.
Белоногие креветки.
Тоже с нами.
Потрясающе.
Теперь.
Да. После новостей продолжим. Поехали.
Мы вас услышали.
12.35 в Москве, Марина Александрова.
Марк Челноков.
Продолжаем мы вас слушать и обсуждать различные темы. Кстати, по поводу того, что полно швейцарских сыров, швейцарскую продукцию не запрещали в Российской Федерации, поэтому ее можно приобрести. Вот такая вот история.
Моцарт с нами делится. На днях запекал камамбер, подсушил хлебцы с оливковым маслом и чесноком, и все это дело залил испанской...
Запил.
Испанской... запил.
Крианцой, крианца. Слушайте, да, вы гурман, Моцарт 172.
Слушай, я прям... тоже вот недавно ходила в один ресторан в Москве, там подавали тоже запеченный камамбер в золе, на таком, знаешь...
Прям сам в золе? Прям?
Он был черного цвета.
Надо отковыривать?
Ничего, не нужно отковыривать, он был теплый, вкусный, с корочкой, на кусочке макового хлеба.
А зубы из... нормально потом?
Вроде да. И с добавлением еще варенья. Это было очень вкусно.
Очень вкусно. Ну, да. А то. Григорий с ПБ нам какой-то борщ прислал в тарелке. Вот много очень слушателей нам пишут, что в момент вот этого всей ситуации уже несколько лет они сами делают сыры. Сами
я думаю, что дома... молодые сыры все, скорее всего, делают.
Конечно, ну а как? Ну, что, ты думаешь, погреба есть у наших слушателей?
Для пармезана, да?
Да, конечно, для что-то
пармезана.
Молодое. Слава богу, в Москве есть где что купить. Натан Рифенштайл нам пишет, да.
Елена Сергеевна нам пишет, у меня дочка в сентябре привезла пармезан из Костромы.
Да.
Вкус, конечно, не сравнить с оригиналом, но со спагетти можно. А по поводу корочек, он так быстро затвердел, что его теперь на тарелке невозможно натереть. Есть только топором.
Угу.
Да.
Если только топором. Но, Елена Сергеевна, вы знаете...
Я с этим сталкивалась, кстати, да, что невозможно отрезать сыр.
Можно взять мокрое полотенце, какую-нибудь салфетку мокрую, ну, тряпичную салфетку, вот такие маленькие, знаешь, полотенчики, завернуть в него пармезан и положить где-нибудь не в холодильник, а, ну, рядом, просто где-то в кухне, и дать ему полежать, ну, полдня. И сыр начинает мягчеть.
Оттаивает,
оттаивает,
как бы, да?
Скажем так, да, он мягким становится.
У меня есть погреб, колбасу там вялю, пишет 809-й. Я хотела прочитать, валяю
мой.
Почему-то, да.
Валяю, и валяет тоже. А вот Григорий нам сообщает, что смотри, он сидит в ресторане на работе, заказал мексиканский суп с уткой, макароны с сыром, хрен и два хлебушка. Вот слово хлебушка, это как морюшка. Не наши, смотри, слова. Ну, давай еще немножко поговорим или к другой теме перейдем. Там тоже интересное. Говорим, ну, давай.
Можем поменять тему.
Да, сейчас поменяем, через 3 минуты. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей зовут. Ну, я вам хочу сказать, что вот у меня сестра 2 раза в год из Берлина приезжает, и пол чемодана она привозит шмоток для супруги, а пол чемодана сыров, колбасок и всякого такого. И без этого, как бы, ну, конечно, мы едим то, что мы покупаем здесь каждый день, потому что после советской власти, как, конечно, это изобилие все. Вот, но... Без вот этих продуктов, не знаю, как бы мы жили, потому что... Вот
Боже мой, да вы же наверняка бы похудели, да. У вас авитаминоз бы начался, и вы бы на советских продуктах из туалетов бы не вылезали, на российских.
Мы когда ходим в гости, вот, к друзьям, то каждая хозяйка приносит свою, ну, закусочки, чтобы так быстро сразу сесть за стол и не...
Американский вариант, чтобы...
Да, американский, очень хорошо. И вот то, что приносит моя супруга, это вот все под ноль тут же, понимаете? Тут же. Она даже меня ругала, когда я сказал, что я ем только что она.
А вы готовит. Приносите в упаковке? Просто, вы знаете, я могу принести костромской пармезан и сказать, вы знаете, только что вот, прислали из Испании. Да. Вот тут же
она
снесут.
Не говорит,
даже ни глазом не моргнут.
Это все... Вот это
мы поняли.
Да еще под майонезом, поэтому как бы не хватает.
Понятно. Хорошо, спасибо большое. Боже мой, как мы все жили. Страна, сколько в СССР было миллионов? Там 300 вроде миллионов, я уже не помню было. Как мы жили без этого сыра швейцарского, я не знаю, без пармезана итальянского, маздама голландского, без колбас немецких. Как мы жили, а? Только одной докторской колбасой и колбасным сыром питались. И того не было. Это вот меня больше всего поражает. Господа, вы с ума сошли, что ли? Я не понимаю, что за
какие-то... Ну, слушайте, если раньше такого не было, то не значит, что сейчас этого не должно быть.
Нет, я согласен, пусть это будет. Но я еще раз говорю о том, что я тоже гурман. Я тоже люблю хорошо, нормально поесть. А так. Мы не привыкаем к плохому. И найти хороший, нормальный
можно,
сыр
но
российский.
Можно, но это будет дорого.
Да, но ты же не будешь брать головку себе
я
сыра.
Я могу съесть легко.
Ты можешь, но ты подумаешь о том. Можно также
не
купить
подумаю,
себе, Марин, куртку за... 20 тысяч, а можно за 150 тысяч куртку. Ты же нормально с голову. А, ты будешь за 150
за
копить.
За 20.
Вот,
я за 20
видишь?
Тысяч купила куртку.
Вот, да. Вот. Но ты же потому что человек в разуме, потому что ты понимаешь,
это
дальше
вряд ли.
Мне
это
жить.
Это не точно.
А сыр головку ты купишь, ты его не съешь.
Да съем я эту головку.
Да не съешь. Ты будешь есть его месяц.
Нет,
я...
это нормально.
Хорошо,
люди
неделю.
Будут месяц. Но он, может
он
быть,
у тебя
за неделю.
Не влезет в холодильник, эта
влезет.
Головка. Нет, просто нам можно поискать, найти сейчас огромное количество всяких фудкортов, различные какие-то
ярмарочные. Да дорого
ярмарочные...
там этот сыр стоит да, на всех ярмарках и фудкортах.
Я тебя умоляю, а поехать в Швейцарию во Францию, купить там сыр и вернуться обратно будет в 3 раза дороже, чем купить здесь какой-то да, хороший
это же
сыр.
Франция, Макс.
Да, вот я сейчас прям ругаться буду. Что вы как эти, слушайте, друзья, я вот говорю, и российские вот устрицы нам кто-то прислал фотографии, лучше бы живьем нам прислал Владимир их сюда, в студию, потому что тоже нормальные. Вот я недавно ел устрицы, по 99 рублей устрица, была акция.
Вчерашние да. Устрицы?
Нет, нормальные свежие устрицы были. А при мне прям их выловили, они еще там шипели. Вот, он пока
были на, чем-то недовольны.
На, да, на лед их укладывал. И мы... значит, дальневосточные. Да, они не такие мясистые, как японские, не такие сочные, как французские, но нормальный, приятный вкус. Устрица вообще...
Слушай, ну я тоже не страдаю, когда ем российский сыр, конечно, я не бьюсь
в
конвульсиях.
Я вот к этому и говорю, ну что страдать? Ну что, прям поели и умерли? Или что, потеряли какую-то, я не знаю, гастрономическую девственность? Съев кусочек остромского сыра.
Мне пытаешься убедить, что наш сыр такой же, как...
Я не пытаюсь убедить, я пытаюсь убедить, что это тоже нормальная еда.
Ты говоришь, что нужно смириться.
Да.
Это нормальная еда, но...
Да, не нужно смириться, но можно найти хорошее. Не надо, конечно,
если
покупать...
Если совсем хорошее,
вот
то будет дорого, я в этом абсолютно уверена.
А, Макс, вы что-то перевозбуждены сегодня. Нет, шеф-командор, просто тема такая. У меня погреб
сырная.
Есть, да, там вот колбаску вялит, мы уже читали. А потреблянцы вот про таких... Утром Гудошников и говорил, что на дети, что поесть, все интересы. А, туманёшка пишет. Ну а как? Это наша жизнь, туманёшка. Мы так живем. Первым делом, что поесть, что надеть и как удовлетворить свои какие-то надобности или желания. Это первое, наперво. Все мы по жизни эгоисты. А еда в этот эгоистический план входит на первом месте. Эгоистический план каждого гражданина этой страны.
Максим, как я с вами согласна, пишет Татьяна. Жареная картошка – это лучший сыр, считает Манёшка.
Тоже, да. Я для себя, кстати, открыл, ты скажешь, сейчас это вредно, но плавленые сыры. Знаешь, президент. Совершенно нормальный сыр. Я, правда, немного добавляю туда зелени от себя. Я укроп и петрушку туда нарезаю. Вчера я, например, начал сельдерей. Корень сельдерей. Не корень,
а почему
а стебля.
Ты не покупаешь просто мягкий сыр? Почему ты покупаешь плавленый?
Нет, он плавленый в баночке, или как он называется?
Но бывает это, разный, он... есть творожный. Но президент
нет,
это плавленый сыр.
Я
нет, а творожный сыр.
Мне нравится хочешь? Консистенция. Мне творожный сыр сам по себе не нравится, потому что вот это распадание его на вот эти вот зерна...
Мне... Какой-то избирательный. Да. Еще мне что-то говоришь про мою любовь к пармезану.
Вкусовые вот эти, как в рекламе, сосочки на языке, они немного не... Немного не воспринимаю творожный сыр, поэтому плавленый мне как-то приятнее для языка. И за зеленью, боже мой, но это прекрасно. Я также поджариваю
вообще
хлеб.
Вообще зелень, овощи нужно добавлять
да,
в любой прием пищи.
А сельдерея вчера, я просто открыл вот этот вкус этого плавленого сыра. Я понимаю, с чего он может делаться. Я понимаю,
хорошего.
Да, может быть. Но иногда раз там в 3-4 дня я себе позволяю. Я сегодня утром, кстати, тоже съел маленький кусочек хлеба. Как он, багет в вчера? Багетик?
Багет все-таки, Макс.
Нет, как вчера говорили наши коллеги,
помню, слово, которое меня раздражало. Да. Суффикс применяли,
вот,
да.
Нормально. Давай еще поговорим с людьми. 7373948. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Добрый.
Ребята, я всегда вас слушаю и очень часто с вами разговариваю, а сейчас хочу вам предложить. Давайте. Наша русская еда. Хлебушка черного покрошил, маслицем полил, солью немножко и холодным кипяточком полить. Все.
А что такое холеб...
Зачем это... холодным кипяточком?
Это кутья, ой, не кутья, а тюря называется такое блюдо. Тюря. Вот Екатерина Великая такой... вместо кипяточка водочки водочкой заливала это все.
Ну, водочка это иногда. А водичкой всегда.
Понятно.
Что значит, ребятки, вы родились после войны? А я вот родилась и жила во время войны в Донбассе. И вот вы знаете, меня очень всегда обижает, когда Путин так много говорит о Ленинграде и никогда не скажет, как люди выжили в Донбассе. Как мы прожили. Ну,
столько там, городов, говорят... а как люди выжили в Сталинграде, в Волгограде, да, а как выжили в Москве и в других
там
городах.
Там хоть трава росла, Димочка. Там хоть трава росла. То есть, Максим.
Ничего страшного, хоть... называйте меня Васей.
А у нас трава выгорала вся, понимаете? Потому что там везде
да,
уголь.
Да, Донбасс всегда был химия, горячим да. местом. Спасибо да. вам, удачи, держитесь всего и здоровья. Да, спасибо, что спасибо. Слушаете. Спасибо.
Наблюдатель пишет, однокурсник занимался продажей сыра и ездил на заводы, в том числе и в Европу. А, так вот, он ел только наш пашихонский сыр.
Но пашихонский, кстати, не самый плохой сыр. Вот, потому что ГОСТы еще сохраненные, я думаю, с советских времен. Mm-hmm. А в те времена, что такое пальмовое масло, вообще никто не знал тогда. И добавлялись более или менее натуральный продукт. Mm-hmm. Ладно, Марин, мне...
Не хочется да, уже да, про эту уже, сырную тему, да, все, хочется закрыли. О чем-то другом
Давайте,
поговорить.
Другая интересная да. тема.
Мы вас услышали.
Спасибо, друзья. 12.46, мы продолжаем. 12.47.
С Максом сегодня чем-то голоса сохлись, садятся.
Да, сохлись да, связочки. Немного. Смотри, японский бизнесмен так. объявил набор участников для полета вокруг Луны. Юсаку Маэдзава станет первым космическим туристом от компании SpaceX.
А полет должен состояться в 2023 году. Миллиардеры ищут 8 человек для участия в миссии.
Бизнесмен просит присылать видеоролики, в которых необходимо рассказать о себе и объяснить, как полет к Луне может повлиять на общество.
На вот мой... скажи мне, Мариночка.
Ты хотела бы? Но это я тебя даже спрашивать не буду. Ты не хочешь полететь? Нет. Я тоже не хочу полететь, mm-hmm. потому что космос не моя стихия. Mm-hmm. А, вот это замкнутое пространство, этот неудобный скафандр, вот эта высота. Угу. Нет, я больше в другой какой-то сфере и да, себя лучше чувствую. Друзья, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь вот хотели, например, отправиться на Луну, к Луне, облететь вокруг Луны, войти тем самым в историю?
Погулять по Марсу, например.
Да, попрыгать по Марсу, если там
вот
атмосфера.
Мы на прошлой неделе делали фотографию с Максом,
где мы прыгаем на Марсе, да. На Марсе да. да, с помощью новой программы и фотографий, присланных на Землю угу, с марсохода. Угу. Вот. У вас были желания отправиться вообще в космос? Потому что я помню, хотя...
Или, может быть, вы хотели кого-нибудь отправить в космос? Да. Тещу, например.
Да. Или еще кого-нибудь. Начальника своего. Да. Я просто вспоминаю, вернее, не вспоминаю, вот сейчас разговариваю mm-hmm. с кем-нибудь, ну, своего возраста, постарше, и люди говорят, да в Советском Союзе все дети хотели стать космонавтами.
У меня тоже такое ощущение.
Что?
Что хотели,
да правда. Да не хотели. Вот не знаю, в моем окружении, вот все пацаны во дворе, у меня один мальчишка всю жизнь, мой друг, хотел стать этим машинистом поезда. Он хотел водить поезда. Вот всю жизнь, и я не знаю, сейчас он водит или нет, угу. но вот он всю жизнь хотел. Я хотел всегда стать водителем трамвая или продавать мороженое, я тебе рассказывал. Ну, какие-то космические дали бороздить, вот, ну, не было
Угадай,
такого.
Что я хотела продавать?
Конфеты, нет, сладости,
нет.
сыр.
Книги.
А, господи.
Библиотекарши. Мне 42, пишет Александр, до сих пор хочу стать космонавтом.
Ой, Александр, ну это тоже прекрасно.
Ну, кстати, это, когда приходила в школе в библиотеку, я всегда завидовала людям, которые там работают. Правда.
Ну а почему ты стала?
Поэтому теперь у меня дома своя библиотека огромная.
Ты выдаешь соседям книжки?
Соседям нет, но друзьям выдаю.
Выдаешь? Да. У тебя на Тавере есть табличка «Библиотека»?
Пока нет.
Александрова, М.А. Попал в балет. Как это? Да, деревенский парень. Вот такая бывает история. Попал в балет после этого. Это мама меня туда пристроила по блату. Тут на днях «Марсианина» смотрела. Жуть, пишет Туманёшка. Так, а вот Андрей Николаевич хотел быть партизаном. Смотри. Я, кстати, тоже партизаном хотел быть. Особенно вот когда вот это была вся история, я был еще маленьким, и там Зоя Космодемьянская, вот этот
фильмы
про котик, войну. Да, Павлик Морозов, ну, которых потом уже развеяли мифы о их хорошести и о их добрости. Ну, не развеяли, а вернее, повернули историю в этой ситуации. Хотелось бы очутиться на Сатурне, хотя это и газовый гигант, уже очень привлекательная планета. Натан Рифеншталь нам пишет. Ой, а деревенский парень стал агрономом. Ну, тоже неплохо, почему нет? Кстати, агроном, мне кажется, хорошая доходная работа. Сейчас их не хватает в России. Угу. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, вас, Марина.
Здравствуйте.
Давайте.
У меня даже в школьные годы не было желания попрыгать на батуте, не то что на Марсе, учитывая там и климатические условия, когда там температура ночью отпускается до минус 150, я уж не говорю о Луне, когда там гораздо низкие температуры и высокие днем и ночью, в течение суток такие перебаты, и не надеюсь на так называемый спасительный скафандр, который был якобы вместе с аппаратурой американцев. Тем более, что в школьные годы я понял, что не нужно опережать события и отправляться в свой последний путь. И я думаю, что это просто для некоторых людей, я не знаю, может быть, у них чувство патриотизма какое-то развитое или еще что. Я всегда называю возвращение космонавтов какой-то реинкарнацией, когда их как бомжей на коляске куда-то тащат, чтобы быстро реанимировать и адаптировать к земным условиям. А для того, чтобы участвовать в биологической подопытной особи по сей
это
день, несмотря на то, что, мы осваиваем космос уже более 60 лет, но тем не менее я бы не хотел участвовать в этих проектах.
Супер, Вайс, спасибо большое. Трибуна для Вайса была выделена, теперь она переходит к другому спикеру. Но он имеет в виду, что когда после полета в космос, человек, у них же атрофируется мышечная деятельность, они не могут сразу встать пойти.
Перегрузка
им надо,
сильная,
им нужно адаптироваться. И типа их вот, а они же еще в таком состоянии. Не знаю почему.
Но... Я только вопрос в этом.
Может, потому что они приземляются где-то в просторах казахских степей.
И у них там нет прописки никакой.
А, кстати, да, они же граждане там других стран или России, да, граждане мира. Так, мы в Беларуси насмотримся фильмов про войну. Смотрели фильмы про войну, строили блиндажи, сливали с машин бензин, делали бутылки с зажигательной смесью. Вот так развлекались. Ну, хорошее развлечение, вернее, не очень, как это сказать, не очень безопасное развлечение.
Да, но дети.
Как эта фраза была? Есть, что мужчины — это выжившие мальчики, да?
Ну, скорее всего, да. Владимир пишет, очень хотелось бы полететь в космос, это прям мечта, покинуть эту планету. А деревенский парень уточняет, что агрономом он хотел стать, но не стал.
Стал деревенским парнем просто. И нашим слушателем. Добрый день.
Да, алло, здравствуйте, Максим, Марина. Спасибо за передачу интерактивную. Вот, наверное, чуть ли не единственное остается. То есть револьвер там в допрос какой-то превратился вообще как бы... так сказать, терять тут популярность. То есть интерактивно была популярна наша
радио. Так, Владимир, скажите, в космос хотели полететь когда-нибудь?
Ой, вы знаете, Максим, вот я, как говорится, как партизан, 30 лет воюю, так сказать, вот с администрацией вот этой колониальной, так сказать,
пытаюсь... Ну, без победы.
Россиян, чтобы они вернули 3 серебряника, за которые, так сказать...
В космос хотели полететь или нет, Владимир? Да, нет, будьте добры, но скажите...
Да я уже так, как в
космосе. Уже был еще. Уже как в космосе. Понятно. Спасибо, Владимир, большое.
Игорь пишет.
Как в космосе, Владимир, всю жизнь.
Да, с детства и до сих пор хотел быть летчиком. Зрение подвело. Сейчас коплю деньги на свой маленький самолетик до 150 килограмм. Вот так.
А подождите, кто это написал, Владимир?
Игорь.
А, Игорь, а скажите, а сколько стоит самолетик? Мне просто интересно.
Да долго ли вам еще
копить? До 150 килограммов.
Да, 115.
115. Тут машинка в 3 миллиона, это кажется достаточно хорошей.
Уличный такой. Повеса нам пишет. Мечтаю слетать в космос, но делать этого не буду, потому что не смогу жить без мечты.
Ну, а потом придумайте новую мечту, уличный повеса. Ну, в чем проблема? Придумайте, я не знаю, совершить кругосветное путешествие, опуститься в Марианскую впадину. ссадину или что-нибудь еще в этом духе. 7373948, это наш прямой эфир. Вот человек звонит второй раз. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Татьяна, Москва.
Здравствуйте.
Да, Татьяна.
Вы знаете, мне 40 лет, я родилась
так,
в Советском Союзе.
Молодая девушка.
Да, практически, но опытная.
Но это не с годами, это со временем, это приходит со временем, да. С мудростью, да. Так.
Вот прожила часть времени в Узбекистане. Папа был военным, и в Германии жили, и в Узбекистане, где нас только не помотало.
Слушайте, очень похоже на мою жизнь.
Ну, да, при Советском Союзе нас помотало всех, кто были военными, военнообязанными и служивыми. Вот. Но дело в том, что никогда мечтой полететь в космос, оказаться в невесомости не было. Мы в том году дочь отвезли в аэротрубу и запустили ее. Господи, я такого страха натерпелась, пока она там, несмотря на то, что с инструктором, да, она летала, все замечательно. Вы знаете, она до этого хотела быть космонавтом, там, полететь, ну, детские мечты. Mm-hmm. Но когда она вышла оттуда, ее ровно как отшептали. После этого мы с ней еще посмотрели фильм «Гравитация».
Mm-hmm. Ой,
и
шикарно.
И она летала вторично.
Да-да-да.
Мечта закончилась у нее. Ровно у меня не была, у нее закончилась. Вот на этом наша любовь к космосу, наверное, прекратилась. Мы все-таки земные люди, мы родились на этой планете. Я очень ценю свою жизнь. И мое кредо по жизни – люблю жить. Вот все, что связано с каким-то риском, есть такое высказывание «риск – благородное дело».
Угу.
Но честно сказать, ведь куда прекраснее жить каждый день, понимая, что мы проснулись, мы живы, здоровы.
Не рисковать.
Да, и понапрасну не рисковать. Ни собой, ни кем-либо еще.
Татьяна, вот спасибо.
Если мы не приземлимся вот в степях Казахстана, а приземлимся где-либо еще и на жилой дом. Да
ну, нет, до такой степени, конечно, там Роскосмос не работает и НАСА. Спасибо большое, Татьяна.
Спасибо.
Я думаю, да, там под контролем такая ситуация, но хотя, нет, я думаю, не хотя, не будем об этом говорить.
Мне кажется, сложно промахнуться все-таки.
Вот именно, степи Казахстана.
Они же такие.
Кстати, по поводу того, что все хотят стать космонавтами, у меня подруга живет в Испании, в Мадриде. Она выходила у нас на эфир, что-то смотришь за моими руками.
Интересно.
Я тебя гипнотизирую. И, значит, у нее сын, он испанец. Он гражданин Испании, ему 10 лет, он от испанского папы. Вот, говорит на четырех языках, причем по-русски говорит хуже, потому что вокруг все испанцы.
Так.
И я его спрашиваю как-то: Мигеле, вот ты кем хочешь стать? И он там начинает говорить: поваром. Первая его мысль была. Вторая его мысль, он занимается фортепиано, говорит, наверное, я стану музыкантом. Я говорю, подожди, а космонавтом ты хотел бы стать? Вот как советские, российские детки. Он говорит, лучше бы я... как он сказал, если бы я родился на территории России и больше русским был, чем испанцем, тогда бы, может быть, я стал. Но испанцы не хотят быть космонавтами. Я говорю, а что такое мнение? Вот меня всегда
мне
поражает.
Мне кажется, это очень сложно для них, нет?
Да нет, почему? Что особенно? Разве в истории? Я не помню сейчас, он, наверное, наверняка были испанцы и космонавты испанские какие-нибудь летали. Нет, просто у него другой менталитет, у него, видишь, другое желание.
Менталитет,
да.
Дело в менталитете, мне
вот
кажется.
Вот испанцы любят хорошо и вкусно приготовить, и вкусно поесть.
Но
вот
у нас
он
много
и поваром. У тебя, да.
Да.
Так, друзья.
Пан 13 пишет. Меня в детстве на тренировочном концепте покатали, я резко перехотел в космонавты. Глазоньки чуть не выпали.
Выпали, это да. С друзьями мастерили ракеты в детстве. После того, как одна вылетела на залетела на балкон верхнего этажа и задымилась, там все, мечты о космосе как-то улетучились сами собой, пишет Роман Штутгарт.
Почему бы и нет?
Да, смотри, а я помню, мы... В каком-то году, это 2003 или 2004 был, значит, надо было снять, я работал на НТВ, надо было снять сюжет про гравитацию, вот что-то такое вот было. А ты знаешь, да, есть такие самолеты, которые поднимаются на определенную высоту в воздух, а потом опускаются резко, и создается там на секунд 30 создается невесомость, ощущение невесомости, и ты паришь. И нас с оператором туда отправили. И перед тем, как полететь, все это испробовать на себе, инструктор объясняет, вас может стошнить, вас может кружить, после этого и полета вы еще там часа полтора-два не ну, плохо будете ходить. Я вот это всего наслушался, так уже посмотрел на него, говорю, тогда своему начальнику говорю, слушайте, отправьте Лену, а пусть ее тошнит, пусть она плохо ходит, говорит, я не вытер.
И ты не полетел?
И не полетел. Я ощущение вот этой невесомости, вот этого всего я не испытал. Так. Лена, кстати, все, как он обещал, так и сделала. Камера
ей все понравилось,
ей, да? Да, она приземлилась, и вот такая на согнутых ногах вся вот в этом своем внутреннем мире пришла на работу и говорит, мне дико понравилось, это было потрясающе.
А Игорь Николаев говорит, что его самолет стоит 500 тысяч рублей, на которые он копит.
А, ну это не так дорого, слушайте, Игорь Николаев.
Если я правильно нолики посчитала.
А, да, да, ты правильно посчитала. Удачи вам и приобретайте. Почему мы поговорили о космосе? А потому что японский бизнесмен объявил набор участников для полета вокруг Луны, друзья. Всем, кто хочет в космос, пишите, бизнесмен, он ждет. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва.